Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем Евангелие от Матфея. До того, как Иисус призвал его быть своим учеником, Матфей был мытарем, сборщиком податей в Капернауме. Его также еще звали Левий. В начале своего Евангелия Матфей перечисляет всех предков Иисуса Христа, начиная с Авраама. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова», — пишет он. В 26 главе книги Бытие Господь обещал Аврааму, говоря: «Благословятся в семени твоем все народы земные». Тем самым он показал, что именно из семени Авраама произойдет Мессия. Для всех это было очевидно, так что если кто-нибудь попытался бы объявить себя Мессией, он должен был бы доказать, что является потомком Авраама. Впоследствии Бог обещал Давиду, что он устроит ему дом и что не прекратится из его семени, сидящий на престоле Давидовом. Давид понимал, что, говоря это, Бог дает ему обещание, что Мессия должен произойти из его потомков. В более поздних пророчествах о Мессии говорится как об отрасли от корня Иессеева. Также его называют «сидящим на престоле Давида». Итак, каждый, кто пытался бы претендовать на престол в качестве Мессии, должен был бы доказать, что он является потомком и Давида, и Авраама. Иудеям не удалось сохранить свои родословные записи, и во всем мире в наше время нет ни одного еврея, который мог бы доказать, что он является потомком Давида. Но это уже не имеет значения, потому что Мессия уже пришел. Прослеживая родословие Христа до Давида и Авраама, Матфей указывает нам на то, что Иисус исполняет оба требования пророчеств. Он потомок Авраама, и, кроме того, он происходит из рода Давида. Однако постойте, ведь это родословие Иосифа. Если мы верим в непорочное зачатие, в то, что Иисус был рожден девой, стоит ли нам вообще говорить о родословии Иосифа? Но в 16 стихе мы увидим, что там Иосиф и не называется отцом Иисуса. Там сказано, что он был мужем Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. В Евангелии от Луки содержится еще одно родословие. Оно, в свою очередь, относит Христа к потомкам Адама. Это родословие несколько отличается от того, которое мы встречаем в Евангелии от Матфея. И это неудивительно. Матфей прослеживает линию Иисуса от Иосифа до Давида через Соломона, а Лука обращает наше внимание на родословие Марии. Она также принадлежала к потомкам Давида и Авраама, но ее родословие проходит не через Соломона, а через другого сына Давида, Нафана. В Евангелии от Матфея мы видим, что Иосиф является потомком царского рода Давида. Все иудейские цари, перечисленные в его родословной, были потомками Давида, и это делало Иосифа полноправным наследником Израильского престола. Но дело в том, что в плане наследования престола перед Иосифом вставала серьезная проблема. В его роду был и Иехония, которого Господь проклял через пророка Иеремию. Бог сказал: «Никто из его племени не будет сидеть на престоле Давидовом». Из-за Иехонии царская линия, идущая от самого Соломона, потеряла право на наследование престола. Но Иисус, будучи сыном Марии, имел право на престол Давида. Если бы Иисус был кровным сыном Иосифа, тогда из-за этого проклятия он не имел бы никакого права на израильский престол. Но, будучи рожден от девы и через нее являясь потомком Давида по линии Нафана, Иисус обладал полным правом наследования престола. Согласно традиции, иудеи должны были признавать принадлежность Иосифа к царскому роду. При этом они должны были бы признать Иисуса, старшего сына Иосифа, хотя и приемного, законным наследником царского престола, несмотря на то, что он был рожден от Духа Святого. Господь удивительнейшим образом исполнил эти два, казалось бы, несовместимых условия. Так что в первых 17 стихах этого Евангелия есть очень много интересного. Кстати, обычно в иудейских родословиях женщины не упоминались. Но, говоря о предках Иосифа, Матфей упоминает 4 женских имени. Интересно, что если мы посмотрим на то, что это были за женщины, то увидим, что за исключением одной, они далеко не всегда являли собой пример добродетели. Самой первой стоит Фомарь. Иуда, пишет Матфей, родил Фареса и Зару от Фомаря. У Иуды был сын, который взял Фомарь себе в жены. Но сын этот умер, не оставив после себя детей. И тогда его брат поступил согласно традициям того времени. Он взял ее себе в жены. Но вскоре и он умер, не оставив после себя детей. У Иуды был еще один сын, который теперь должен был жениться на Фомаре и восстановить семя своему брату. Но Иуда, после того, как он уже потерял двух сыновей, не хотел позволить третьему жениться на ней. Иуда уверял свою невестку, что его сын еще слишком молод для женитьбы, и таким образом он откладывал свадьбу до тех пор, пока ей не стало ясно, что он никогда не позволит этому браку состояться. Тогда Фомарь оделась как блудница, иными словами, как проститутка. Она закрыла лицо покрывалом и села у дороги, по которой обычно проходил Иуда. Ее расчет оказался верным. Проходя мимо, он принял ее за блудницу и переспал с ней, оставив в залог оплаты перстень, с помощью которого Фомарь впоследствии доказала, что забеременела именно от Иуды. Интересно, что для продолжения рода Мессии Бог избрал именно Фомарь, у которой в жизни встречались подобные щекотливые эпизоды. Вторая женщина в родословии Христа — это Раав. Когда народ израильский вошел в землю, обещанную им Богом, первым на их пути был город Ерихон. Израильтяне послали в город разведчиков, чтобы те разузнали, как он укреплен и как построена его оборона. Когда жители Иерихона обнаружили, что в город проникли шпионы, они собрались найти их и предать смерти. Раав, которая была блудницей, спрятала шпионов на крыше своего дома, укрыв их снопами. Когда все немного поутихло, она спустила их с городской стены и просила, чтобы, когда они возьмут город, израильтяне сохранили жизнь ей и ее семье. Иерихон был взят, и израильтяне вспомнили о Раав, и те, кто находился в ее доме, остались в живых. Раав не была израильтянкой, она происходила из племени хананеев. Кроме того, она была еще и проституткой, блудницей. Но Господь также поместил ее в этот род, через который должен был прийти Мессия. Руфь — это третье женское имя, которое упоминается в родословии Христа. Мы читаем в Евангелии от Матфея: «Раав родила Воаза, который взял себе в жены Руфь, моавитянку». Моавитяне были народом, который Бог проклял навеки. С того дня, как Бог проклял народ Моава, они не могли входить в храм до 10-го поколения, иными словами, практически навсегда. Но все же, по Божьей благодати, Руфь стала женой Воаза, чьим сыном был Авид, отец Иессея, младшим сыном которого был Давид. Итак, Бог сделал Руфь частью этого рода. Четвертая женщина не называется по имени, но мы знаем, кто она. Давид, царь, пишет Матфей, родил Соломона, отбывший Заурией. Это Версавия. Она состояла в незаконных отношениях с царем Давидом, что позднее привело к смерти ее мужа Урии. От Давида она родила сына, названного Соломоном, который стал следующим царем над Израилем. Итак, Господь поместил в родословие Иосифа этих четырех женщин, чтобы еще ярче показать нам свою благодать, чтобы показать, что даже мы, со всеми нашими недостатками, все равно можем стать причастниками Божьей благодати и любви, которую Он проявляет к людям. Исключений нет. Бог уже включил в свой план тех людей, которые сами испортили свою жизнь, тех, кто в своей жизни испытал величайшее падение, тех, чья жизнь запятнана безнравственностью, развратом и пороком. Бог все равно сделал этих людей частью своего плана. Эти примеры ободряют нас, таких же грешников, которые совершили в своей жизни немало падений и промахов. Мы видим, что Бог все равно может и будет использовать нас. И вот теперь, начиная с 17 стиха, Матфей говорит о поколениях. И так пишет он: «Всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов». Очевидно, что Матфей намеренно оставил в стороне некоторые имена, чтобы точно разделить все поколения на три группы по 14. Среди тех, которые не попали в это родословие, Амасия, Ахозия и Иоас, сыновья Гафолии, дочери Ахава и Езавели, самых нечестивых правителей Северного царства. Потомки Гафолии не были включены в это родословие, и я уверен, что Матфей сделал это намеренно. Есть и другие люди, о которых Матфей не упоминает. Похоже, что он поставил своей целью скомпоновать все поколения по 14. Вероятно, у него была для этого какая-то веская причина, о которой мы сейчас можем только догадываться. Иаков, пишет Матфей, родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Это своего рода связующий стих, и он здесь действительно необходим. Матфей открывает перед нами все родословие Иисуса, чтобы доказать нам, что оно восходит к Аврааму и Давиду. Но Иисус не был рожден от Авраама, и именно это Матфей объясняет далее. «Рождество Иисуса Христа было так», — пишет он, — «по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, то есть прежде чем они вступили в физическую связь, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». В иудейской культуре того времени существовало три уровня взаимоотношений, через которые проходила каждая пара, прежде чем они вступали в брак. Во-первых, это была помолвка, во-вторых, обручение и, наконец, брак. Помолвка могла быть совершена на любом этапе жизни человека, даже в младенческом возрасте. Брак устраивался родителями заранее. Если у родителей мальчика были близкие друзья, у которых была маленькая дочь, они могли сказать друг другу: «А давайте поженим наших детей». И вот родители заключали соглашение, согласно которому их сын должен был взять в жены дочь их друзей. Детям могло быть по 2 или 3 года, но поскольку родители пришли к соглашению, помолвка считалась вполне официальной. Когда дети достигали возраста вступления в брак, обычно это происходило в 13-15 лет, наступало время обручения. Период обручения длился примерно год. На этом этапе будущие супруги уже считались отделенными, предназначенными только друг для друга. В течение этого года они готовились к свадьбе и в каком-то смысле уже считались мужем и женой. Если спустя какое-то время после обручения они отказывались вступить в брак, это приравнивалось к разводу. В этот год будущие муж и жена были полностью посвящены друг другу, но между ними еще не могло быть никаких физических взаимоотношений. И лишь через год после обручения, после проведения свадебной церемонии, пара вступала в официальный брак. Мария забеременела именно в период обручения. По иудейскому закону это считалось супружеской неверностью и прелюбодеянием, и Марию должны были бы побить камнями за ее предполагаемую неверность. Без всяких сомнений, она была прекраснейшим человеком, не обязательно физически, но, главное, духовно. Она была такой юной, такой чистой и праведной, что из всех девушек того времени Бог избрал именно ее, чтобы она была тем сосудом, через который его сын должен был прийти на землю. Бог оказал ей такую честь, что с того момента и навсегда все люди будут называть ее благословенной. Глубина ее духовности отражена в Евангелии от Луки, когда она встретилась со своей родственницей Елизаветой, которая в то время тоже была беременна. Женщины начинают делиться своими переживаниями и теми чудесами, которые окружали их, и Мария просто не в силах сдержать всего, что переполняет ее. Об этом мы читаем в первой главе Евангелия от Луки, начиная с 46 стиха. «И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Она изливает свою хвалу Богу, которая открывает нам всю глубину ее взаимоотношений с Ним. Мария была прекрасна прежде всего духовно, и Бог избрал ее для этой высокой чести. Иосиф был в замешательстве, он любил свою невесту и не знал, что теперь делать. Он не хотел даже думать о том, как она будет опорочена, когда люди узнают, что он не был отцом ребенка. Как он мог так поступить, ведь разъяренная толпа, не задумываясь, закидает ее камнями? В конце концов он придумал: «Может быть, я смогу просто отослать ее тихонько куда-нибудь, по крайней мере, она останется в живых». В 19 стихе 1 главы Евангелия от Матфея мы читаем: «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Зачастую Иосифа представляют нам этаким недалеким простачком, но на самом деле он был человеком, который жил в тесном общении с Богом. Несомненно, Иосиф прожил в Назарете довольно долго, но к тому времени, когда Иисус начал свое служение, его уже не было в живых. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен, — пишет Матфей, — и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов». Ранее Матфей уже сказал нам, что Иосиф происходил из рода Давида. «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою». Они были обручены, и хотя еще не состояли в официальном браке, она уже считалась его женой. Итак, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Имя Иисус — это греческая форма еврейского имени Иешуа, которая является краткой формой имени Иегова Шуа, что означает «Иегова спасение». Поэтому и написано: «Наречешь ему имя Иешуа, ибо он спасет людей своих от грехов их». В его имени выражено то, для чего он пришел. «А все сие произошло, — пишет Матфей, — да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит». Заметьте, Матфей здесь принимает как факт то, что через пророков говорит сам Бог. Новый Завет признает и утверждает богодухновенность всего Писания. Во втором послании к Тимофею, в 3 главе 16 стихе, мы читаем: «Все Писание богодухновенно». Апостол Петр, обращаясь к тому, что писал Давид, сказал: «Предрек Дух Святой устами Давида». Новый Завет признает и учит, что Бог является не только главным действующим лицом Писаний, но и их автором. Пророк Исаия в 7 главе писал: «Се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Господь обещает, что Мессия будет рожден от девы, то есть девственницы. Но некоторые исследователи Библии, которые самих себя пытаются представить как истину в последней инстанции, отвергают непорочное зачатие Христа. Они чем-то похожи на фарисеев, которые в те дни тоже представляли себя как абсолютный авторитет во всем, что касалось Писаний. Фарисеи были уверены, что никто не может понимать и истолковывать Писание, кроме их самих. Если вы помните, Иисусу нашлось, что сказать о них. так и у нас тоже есть свои современные фарисеи и книжники, которые сидят в своих интеллектуальных кругах и поглядывают на всех остальных сверху вниз. Ах, какой бедный, такой отсталый народ! Как они не понимают, что все это лишь иносказание, что все это просто моральные принципы, выработанные людьми. Один из таких исследователей, Гесений, составил словарь, в котором перевел еврейское слово «альма» как «молодая женщина». Теперь переводчики, которые стараются как можно сильнее разбавить Слово Божье, в основном используют именно этот словарь и переводят отрывок из книги Исаии примерно так. «Сам Господь даст вам знамение. Молодая женщина в чреве зачнет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Ну, во-первых, скажите мне, пожалуйста, какое же это такое особое знамение, беременная молодая женщина? Да никакое это не знамение, такое встречается на каждом шагу. В этом нет ничего уникального и даже необычного. Вполне очевидно, что сам Дух Святой предначертал, чтобы это слово было переведено как «дева», «девственница». Во всех остальных случаях в Ветхом Завете это слово обозначает именно «девственницу». Почему же эти исследователи именно в этом месте решили перевести слово «альма» как «молодая женщина», а не как «девственница»? Так что же это была за научная работа? Дело в том, что Гесений заявил, что он не верит в чудеса, а молодая девственница, родившая сына, это, конечно же, не что иное, как чудо. Поэтому он перевел используемое здесь слово как «молодая женщина», а не как «девственница». Такие вот исследователи как бы предполагают, что на самом деле Бога вовсе не существует, а если и существует, то Он сам не властен над теми законами, которые Он сам же и установил во Вселенной, а, следовательно, не способен совершить чудо. За 200 лет до рождения Христа Писания Ветхого Завета были переведены на греческий язык. После возвращения из Вавилонского плена большинство иудеев не пользовались еврейским языком. Он стал языком, понятным и доступным только учителям, которые исследовали Писание. И в своем понимании Писания обычные люди зависели от этих исследователей, книжников. Только они могли объяснять им Слово Божье и учить их. После завоеваний Александра Македонского большое влияние на мир стала оказывать греческая культура. Греческий стал самым распространенным языком древнего мира. Именно поэтому Ветхий Завет был переведен именно на греческий язык. В переводе Ветхого Завета принимало участие 70 переводчиков, и поэтому этот перевод назвали «септуагинта», что в переводе означает «70». Создавая этот перевод, еврейские ученые использовали в этом стихе греческое слово, не допускающее двойственного понимания. Единственное значение этого слова — девственница. И, конечно же, Матфей цитирует этот стих из Септуагинты, из греческого перевода. Новый Завет признает, что Ветхий Завет был написан по Божьему вдохновению — и что Исаия, когда произносил свое пророчество, был вдохновлен на это Богом. Поэтому изменять Писание, переводя этот отрывок как «молодая женщина забеременеет и родит сына», это просто богохульство. Это только один из сотен примеров, которые я могу привести в отношении некоторых современных переводов. Поэтому нам надо быть очень осторожными в обращении с ними. Итак, Матфей продолжает. «Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Учение о вечной девственности Марии, которое получило такое широкое распространение в некоторых церквях, это просто чушь, на мой взгляд. Оно изобретено теми людьми, которые старались возвысить Марию до уровня божества. Но дело в том, что, во-первых, в греческом оригинале сказано «не знал ее до тех пор, пока она, наконец, родила». Совершенно очевидно, что после этого они жили в нормальных, подобающих мужу и жене отношениях. Во-вторых, далее в Евангелиях несколько раз встречается упоминание о братьях и сестрах Иисуса. Если Иосиф так никогда и не познал Марию, то значит все они были рождены через непорочное зачатие, что в конечном счете приводит все в полнейший беспорядок. В Евангелии от Марка братья Иисуса называются даже по именам – Иаков, Иосия и Симон. Также там упоминаются его сестры. Таким образом, учение о вечной девственности Девы Марии не находит подкрепления в Писании. Но это лишь одно из учений, которые преподносятся во многих церквях, но которые при этом не имеют под собой никакого библейского основания. Нам надо быть очень внимательными и осторожными, когда мы сталкиваемся с подобными учениями, которые не имеют под собой никакого библейского основания. Далее Матфей пишет: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода...» Речь здесь идет об Ироде Великом. Этот царь был немногим выше 120 сантиметров ростом и вследствие этого, скорее всего, страдал от страшнейшего комплекса неполноценности. Интересно, что все, что бы он делал просто огромным. Он выстраивал огромные крепости, используя для этого невероятных размеров камни. Я, кстати, когда был в Израиле, стоял рядом с одним таким камнем, который был 14 метров в длину, 1 метр 80 сантиметров в высоту и 2,5 метра в ширину. Он лежит в основании западной стены Иерусалима. Предполагают, что этот камень весит около 170 тонн. Несомненно, Ирод был гением в области строительства. Он выстроил Иродиан и Масаду, и еще одну крепость, подобную Иродиану, которая называлась Александриан. Он также выстроил Кесарию, построил пруды неподалеку от Вифлеема, они называются прудами Соломона. Также он построил всю систему водоснабжения Иерусалима и, конечно же, Великий Иерусалимский храм. И в наши дни еще можно увидеть многое из построенного им. Ирод был, кроме всего прочего, параноиком. К примеру, он считал, что его жена и сыновья находятся в заговоре против него, и поэтому предал их смерти. Потом он начал скучать по своей жене, Мариамне, и выстроил в ее честь огромный монумент. При дворе говорили, что безопасней быть свиньей Ирода, чем его сыном. Несомненно, этот маленький человечек нигде не чувствовал себя в безопасности. Какое-то время спустя он осознал, что из-за его жестокости, когда он умрет, никто не будет его оплакивать. Не желая смириться с этой мыслью, он отдал приказ, чтобы после его смерти были убиты и все его приближенные, с тем, чтобы если люди не будут плакать по нему, по крайней мере, они плакали бы по ним. К счастью, когда он умер, у людей хватило ума не повиноваться его приказу. Придворных не убили, и Ирод так и почил неоплаканным.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения – вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!